Христу. Я просто присоединяюсь ко всем приветствиям. Не буду еще раз перечислять всех наших гостей, потому что отец Янос мне только 30 минут дал. Поэтому сразу приступаю к свидетельству. Это будет не доклад, а действительно свидетельство. Папа Франциск очень часто говорит о важности свидетельства. Я в прошлом году осенью был в Казахстане в апостольской администратуре Атырау. И когда апостольский администратор монсеньор Петер отвозил меня уже в аэропорт, чтобы полететь домой, по пути он вдруг задал вопрос: а что это за тайна или секрет с множеством духовных призваний в Караганде? И я так никто меня не спрашивал, часто спрашивали, удивлялись, восхищались, в Караганде так много духовных призваний было, а вот задать вопрос, мне кажется, никто еще не задавал. И это заставило меня задуматься. Ну и по пути в машине я начал формулировать доводы, причины, почему в Караганде так много было призваний. И сейчас, готовясь к этому конгрессу, я еще раз вспомнил эту беседу и попробую тоже с вами поразмышлять над этим. То вот первый такой краеугольный камень, может быть, этих призваний, коротко еще про Караганду. В Караганде я подготовился немножко, подсчитал, но из Караганды вышло почти 20 священников и почти 20 сестер монахинь актуальных. Еще есть сестры, которые уже или ушли из этой жизни, или ушли из конгрегации. Есть священники, которые тоже оставили свое священство. То это для одной общины все-таки очень много. И вот размышляя над всем этим, я подумал о том, что первым камнем в фундаменте этих духовных призваний это было в 1931 году. Караганда была основана, уже признана как город в 1933 году, а за 2-3 года до этого на этом месте ничего не было. И в 1931 году прибыли по железной дороге поезда с телячьими вагонами, или как их называли, хозяйственные вагоны, или как, и выгрузили 30 тысяч российских немцев из Поволжья. И большая часть этих людей были католиками. Была уже осень, люди рыли себе ямы, сверху накрывали, чем попали, и это были первые жилища. Когда я об этом рассказываю, то слушатели часто кивают головой: да, мы знаем, в землянке жили. Я говорю: нет, это я жил в землянке. Но я родился в 1952 году, еще жил в землянке, а это были ямы. Ямы без разделения на спальни, на зал, на туалетную комнату. Все было в одной яме. Когда прошла первая зима, то из 30 тысяч людей осталось в живых 12 тысяч. Остальные умерли от голода, холода, от болезней, конечно. Как раз тетя часто рассказывала, ей было тогда лет 14-16. Она и бабушка заболели тифом, как и, наверное, большинство тех, которые умерли, заболели. И она рассказывала, она так молилась, и уже она была в беспамятстве, уже бредила. И вот в этом бреду она видела, что, как она нам, детям, рассказывала, она своей молитвой уже вымолила этот путь на небеса, он был такой сверкающий, белый, и потом ее опять оттянули назад. И она опять пришла в себя, и потом уже в очень почтенном возрасте, около 90 лет ей было, она умерла. А бабушка, она на этом тифе так и скончалась. Вот такое тяжелое начало, такая тяжелая судьба этих людей была, но Я это к тому, что когда они были выброшены из этих вагонов, то что они сделали первым делом? Они не рыли ямы первым делом, они не искали, где тут укрыться от непогоды. А рассказывают, что один старый человек встал и говорит: «Братья, если мы в добрые времена благодарили Бога, то не забудем сделать это и в злые времена». И он запел гимн «Te Deum Laudamus» – «Großer Gott, wir loben dich» – «Боже, славим мы тебя». Вот так они начали свою жизнь на чужбине, в депортации. И это, я как раз считаю, первым таким краеугольным камнем для будущих богатых призваний в Караганде. И потом эта молитва, она постоянно присутствовала. Молились много и постоянно. Уже позже, я помню, навещал маленькие общины верующих в Поволжье, когда я был настоятелем Маркса, находил снова и снова новые группы людей, которые в воскресенье собирались на общую молитву. И я как-то в одном месте спросил после мессы, как вы это делаете, какие молитвы вы используете, как долго вы молитесь. И вот на вопрос, как долго, они не смогли ответить. Одна сказала, может быть, час, а другая сказала, иди ты, мы 2 часа молимся. А третья сказала, нет, я думаю, что 3 часа. И потом одна нашла правильный ответ. Она говорит: «Отец Иосиф, мы молимся, пока наша Регина не упадет». Но это было уже 80-е годы, но вот эта молитва, она сопровождала этот народ вот все эти времена. Потом второе – это, конечно, мученики. Мученики 20 века. Епископ Александр Хира, мы знаем все, что наш епархиальный центр носит его имя, в последние годы своего служения в Караганде часто говорил верующим, что ваша вера так продолжается, укрепляется, и призвание тоже есть у вас. Это все благодаря священникам вашей епархии там, на Волге, которые большей частью погибли мученической смертью. И сохранился литургический календарь, наверное, последний, по крайней мере, который я видел, епархии Саратовской или Тираспольской епархии за 1914 год. И там говорится, что в епархии 179 священников. После смерти Сталина из лагерей вышло, сколько я знаю, 4 священника. Остальные все погибли, были расстреляны, были убиты другим способом или просто погибли тоже от лишений и страданий. И вот епископ Александр как раз напоминал нашим верующим, что это тот фундамент, на котором построена община верующих в Караганде. И, конечно, это тоже фундамент духовных призваний. Я могу вспомнить одного священника, он даже наш дальний родственник мамы, правда, не по прямой линии, может быть, там, по параллельной линии, патер Кельш. Он был уже арестован в конце 20-х или в начале 30-х годов, наверное, в конце 20-х. А тогда еще давали маленькие сроки, всего лишь, наверное, 5 лет он получил. И через 5 лет действительно его освободили. Он уже не мог вернуться к своим родственникам, храм, община, уже все было закрыто. И он тогда поехал в Караганду, куда депортировали его родственников. И в Караганде он пробыл еще 9 месяцев, и одна женщина, которая хорошо знала этого священника еще в 70-х годах, мне рассказывала, 9 месяцев он работал, не покладая рук, потому что вот уже 5-6 лет не было священника, не было таинств, не было святой мессы. И этот священник, Патер Кельш, работал на всех этих людей. И потом, через 9 месяцев, он служил в святую мессу, так рассказывает. Сегодня очень сложно отделить, где это было именно так, а где уже люди передавали Иисус устам, немножко по-другому. Ночью служили всегда мессу, ночью завешивали окна, и черный ворон пришел, забрал его и всех мужчин, которые были на мессе, женщин они оставили. И больше его никто не видел. Он был расстрелян в 37-м или в 38-м году. Вот это все камни под фундамент духовных призваний. Я еще вспоминаю, уже сам могу вспомнить, время после 1954 года. Я был еще совсем маленьким, но смутно еще помню. Первым вышел из лагеря, а Карлак славился именно своими лагерями, система лагерей Карлак. Первым вышел ныне уже блаженный отец Владислав Буковинский. Он меня как раз и крестил. Один священник рассказывал в 80-е годы, отец Александр Бени, что он однажды на севере Казахстана в одном поселке покрестил в один день, может быть, около 1000 человек. Вот можно и восхищаться этим, но 1000 человек покрестить, то рука, наверное, потом уже была очень слабая. В Риме, в храме Ильджизукаса или в храме Святого Игнатия, есть такая реликвия, рука святого Франца Ксавьера, который, кажется, этой рукой покрестил около миллиона человек. То вот если бы отец Александр Бень каждый день крестил бы 1000 человек, то он бы этот рекорд побил бы. Это были все люди, которые, как я уже сказал, много лет жили без священника. И они сами крестили своих детей, это называлось «Ноттауфе» – крещение в нужде. Но потом, когда вышли священники и увидели, познакомились с этими людьми, то не всегда эти крещения были правильными. Поэтому священники всегда крестили всех условно, еще раз, условно крестили их. Поэтому такое большое число крещений было. А мы, дети, в то время наша самая распространенная игра была игра в святую мессу, или игра в священники, или как-то еще там. Я помню, когда я был еще маленький, может быть, мне 4 годика было, может быть, 5, моя сестра на 2 года старше, и она знала наизусть «Confiteor lemini potenti», а тогда все на латинском языке служилось. И поэтому она все рвалась исполнять роль священника, а я как-то ей доказывал, что это не может быть, она женщина. Ну, примерно так. Но подробности я уже не помню, все-таки это было очень давно. Но никогда мы серьезно, конечно, не думали о священстве, потому что это было просто игрой. Да, и никаких реальных возможностей не было. Ни семинарии, ни монастырей, ничего, ни о священстве, ни о монашестве, когда реальным образом никто не думал. Но это тоже все откладывалось, наверное, в подсознании, откладывалось где-то в глубине души, и это тоже как подготовка к будущим призваниям. Потом, конечно, еще один камень такой в фундаменте – это личности. Кроме священников были еще другие очень яркие личности, например, Гертруда, которую вы уже все знаете, идет процесс петификации в нашей стране, она именно действовала в Караганде, но она прибыла в Караганду уже в середине или в конце 50-х годов, а до этого вот все эти верующие, они на Волге, они жили в больших деревнях. Потом, когда их депортировали, а эту часть только депортировали в Казахстан или в Сибирь или куда, то эти деревни, вот в миниатюре, эти группы людей, которые были из этой деревни, например, вот в Тальменке очень много людей есть, в Тальменке и в других деревнях, там поблизости из деревни Витма, то они все знают, мы из Витма. В первую очередь они не говорят «мы из Тальменки», а говорят «мы из Витма». Вот. И так было в Карагане тоже. И вот каждая такая маленькая группа верующих, она обычно имела лидера, или женщину, или мужчину, которые организовывали молитвы и руководили молитвой. И вот эти люди, конечно, сделали очень важное дело. То есть вот эти верующие, вот сегодня мы встречаем, или в 90-е годы встречали часто в Сибири разбросанные по огромной территории верующих, которые не имели таких лидеров, и они не были собраны в такие маленькие группы, маленькие общины верующих, то там уже было хуже. Там люди очень быстро теряли свою веру, свои знания, свои молитвы. А вот в Караганде это еще, это было немножко раньше, поэтому это все еще сохранилось, и это укрепляло веру, а значит и будущее духовное призвание. То Гертруда была потом самая яркая. Я помню, однажды мама, когда мы собирались идти в церковь, мы говорили, идем в церковь, а в церковь это значит там кому-то, в какую-то семью, в какой-то дом. Мы обычно знали, помню еще один раз, приехали к нам в Караганду из другого места, это уже были 60-е годы, одна супружеская пара, которая детей уже не имела, они уже выросли, они где-то в других городах жили, и они купили дом, который принадлежал раньше директору дома инвалидов. Был у нас такой дом инвалидов, но на краю нашего поселка, и он был коммунистом. Но коммунисты, наверное, были среди немцев, но потому что просто с этим партийным билетом было как-то легче прожить, или как, а вот он был таким настоящим коммунистом. И теперь эта пара купила этот дом, и потом уже очень скоро они взяли церковь к себе. То есть всегда мы искали, общины искали, где может молиться. И вот мама нам говорит, сейчас церковь, но там и там. А мы говорим, а кто это? Там, тетя Мария или дядя Ваня, или как их звали. А кто они? Потому что они приезжие, мы их не знали. Но она начала объяснять, а мы никак не могли понять. В конце концов, она сказала, ну, в доме коммуниста. В доме коммуниста, а что ясно, да, это мы знали, в доме коммуниста, и там была потом же церковь, несколько месяцев даже, наверное. Вот. А еще до этого, я помню, мама однажды сказала, пойдемте сегодня, дети, к Гертруде. Там, говорят, она очень красиво организует эти молитвы. И мы пошли к Гертруде, она жила тогда еще через Канаду, это уже на территории русского поселка, а мы жили на территории немецкого поселка. Но мы все-таки проделали этот длинный путь, и нам так понравилось, что мы в следующее воскресенье опять пошли к Гертруде, потом опять. И не только мы это делали, но и другие. Особенно, когда Гертруда потом очень скоро переехала в сторону нашу, купила со своей сестрой домик, и там жили, уже было ближе. И вскоре вот все эти маленькие группы верующих как бы соединились в одну большую общину. И вот в 60-е годы уже была именно эта община в Майкопе, правда, на другом конце города, там уже тоже были другие общины. И этот образ Гертруды, конечно, для нас, вот я был ребенком, но Гертруда была для нас таким идеалом. Помню, в начале 60-х годов, помните, Карибский кризис, показывали по телевизору на атомную войну, что надо делать, если атомная бомба взрывается, как в бомбоубежище прятаться и так далее. И вот я пацан такой, мне еще 10 лет не было, ну или около 10, фантазировал, вот если такая атомная бомба действительно придет, я вот построю такое бомбоубежище там, из толстых бетонных стен или как-то там, и спасу. И вот кого я спасу? Может быть, родители? Ну да, тоже, но в первую очередь, вот в моем списке, кого я приглашу в это бомбу? Кого я в эту бомбу умею приглашу и спасу, это была Гертруда. Дорогие, как я сказал, мы в то время как-то не могли, даже не было повода думать о духовных призваниях. Вот мы, но вот вся эта наша жизнь, общение, оно как бы готовило это. Я еще хочу упомянуть, конечно, личности священников, не мучеников, а всего лишь исповедников. Вот, и блаженный отец Букаринский, и епископ Александр Хир, и другие священники, они были только исповедниками. И, может быть, хорошо, что это так, потому что мы тогда имели священников, а мученики, они только с небес могли нам помогать духовным образом. И про отца Букаринского вы уже много знаете. Он меня крестил, он меня потом лет 14 мне было миропомазал, и важнее еще было даже не миропомазание как таковое, а подготовка. Он сам недели две, наверное, готовил небольшую группу подростков, и тоже двое-трое взрослых были, к миропомазанию. И я это помню очень хорошо, потому что две недели общаться так ежедневно с таким человеком. Но я тогда еще не знал, что он будет блаженным. Я это узнал попозже, когда процесс начался. И когда пришло время идти в армию, я имел такое чувство, я должен какую-то основательную исповедь совершить. Мы ходили на исповедь иногда чаще, иногда реже, на праздники, перед праздниками, конечно, всегда. А тут я тогда еще не имел понятия, что такое генеральная исповедь или разница между разными. Но я чувствовал, что надо пойти к отцу Букаринскому, потому что он, как я однажды сказал, я бы назвал бы его не апостолом Казахстана, а апостолом молодежи, потому что он очень мог с молодежью работать. Вспоминаю такой случай, когда в одном большом доме, у них было 13 детей, поэтому большой дом был, было два священника одновременно. Это, наверное, единственный случай, чтобы я помнил это. И один священник, отец Букаринский, в одном крыле дома слушал исповедь, а другой священник, епископ Александр, мы не знали, что он епископ, в другом крыле. И все старшие люди побежали к епископу Александру, потому что отца Буковинского чуть-чуть побаивались, он казался им таким строгим. А вся молодежь побежала к отцу Буковинскому, потому что отец Буковинский, когда ты заходил в исповедальню, в комнату для исповеди, он тебя приглашал, садись, и садился, как такой равный с равным, начинал говорить, беседовать, и ты сам не замечал, как он все твои грехи вытащил из тебя. Но потом, когда заканчивалась эта беседа, тогда он опять приглашал встать на колени, то есть все было очень правильно и как надо. Вот такие примеры какого-то отца Украинского, отца Александра. Я еще несколько случаев, но это просто истории, но они, наверное, лучшим образом показывают ту атмосферу, в которой мы жили, и что можно из этого извлечь, вот какие-то выводы сделать. Но что же послужило поводом к тому, что потом в 70-е, 80-е годы столько было призваний? Я вспоминаю крестные ходы на кладбище. Ну, во-первых, каждые похороны это были как, не знаю, как, может быть, не духовные упражнения вот, в нашем понимании, но, по крайней мере, это были такие дни духовного сосредоточения, потому что мы шли до кладбища, было 1,5-2 километра, если я так не ошибаюсь, ребенок, он по-другому видит расстояние. И особенно в летнее время года всегда мужчины несли на своих плечах гроб с телом умершего. Были специальные носилки, 6 или 8 человек, мужчин, а на похоронах всегда приходило, ну, 300 или 500 человек, особенно если в выходные, в воскресенье похороны были, то, наверное, меньше, чем 500 человек не бывало. И там на кладбище еще было много молитв. Но обратно уже нас обычно родственники умершего отвозили на автобусе, на автобусах и приглашали на траурную трапезу. И вот, но кроме этих похорон были еще такие крестные ходы. Это было перед Вознесением Христовым. 3 дня мы молились. В понедельник, вторник, среду, а потом в четверг был праздник Вознесения Господня. Это называлось Питтага. Дни молитв. Ну вот так примерно можно перевести. Такая традиция есть, я думаю, но и в Польше, но в Германии точно знаю. Такая традиция была у российских немцев. И вот я помню, один раз мы собрались на краю нашего поселка, чтобы каждое утро, не помню, часов 9, наверное, мы собирались, и ровно в 9 часов мы отправлялись крестным ходом. И однажды, ну, за 5 минут до этого, подъезжает машина, такая грузовая, с будкой, и останавливается метрах 100 или 200 от нас на дороге, который ведет на кладбище. Из этой будки выпрыгивают милиционеры, не знаю сколько, 5, ну может быть и 10, ну может быть 10, нет, может быть 7-8, но все-таки это был не один и не два милиционера, а больше. И теперь люди, ну все испугались немножко, да, вот несмотря на то, что я так рассказываю о героизме, но страх, он всегда был у людей. Когда я своим родителям сказал, что я хочу ехать в Литву, учиться на священника, то отец, ну и мама тоже, я но им это сказал, отец и мама, ну, паузу такую имели, и потом отец сказал, меня же в тюрьму посадят. Вот этот страх он всегда был. И вот там у этих людей тоже был страх. Один старый человек говорит, ну, может быть, мы сегодня разойдемся, мы придем завтра, будем завтра. А одна женщина, Бекер Марьяна, она взяла крест у мальчиков, обычно мальчики, подростки, ну, несли крест. Ну, такой, то есть не надо было, ну, 4 мужчинам нести его, он был маленький, поэтому один мальчик, но они менялись. И тетя Марьяна взяла этот крест у мальчиков и сказала своей излюбленные слова «In Gottes Name» – «Во имя Божье» и пошла по дороге, как обычно, по направлению к милиционерам. Люди потихоньку один за другим пошли за ней, и вот уже вся процессия, я думаю, этот старый мужчина тоже потом пошел. Я точно не могу сказать, но я уверен, что он домой, конечно же, не пошел. Это был бы позор на всю его старческую голову. Да? И мы идем, милиционеры стоят на дороге, машина, на краю дороги, и когда мы приблизились вплотную, милиционеры отступили назад, и мы прошли крестным ходом на кладбище, молились, как всегда, внешне, как всегда, а внутренне, я думаю, мы помолились трижды. И опять, ну, это как бы не связано прямо с духовными призваниями, но когда ты такое пережил, хотя вот это как раз и было связано, но однажды, в другой раз, когда я был на этом крестном ходе, мы должны были, это был конец учебного года, мы уже кончили учиться, и мы должны были отрабатывать, приходить в школу и там поливать что-то, или красить, или еще что-то. И, ну, знаете, дети, подростки, они иногда бывают ленивыми. Вот у меня всегда мама, папа говорили, ты лентяй, если я не выполнял что-то нужное. И я ленился тоже на эти отработки идти. И когда такой крестный ход был, это такая хорошая возможность была избежать этой отработки. Я шел на крестный ход. Я сейчас немножко, может быть, с юмором говорю, но все-таки что-то есть в этом и правдивое пока. И учителя, учительницы, трое учительниц как раз, но шли смотреть, кто из учеников на этом крестном ходе. А мне там немножко плохо стало. И ну, там жарко, конечно, там 2-3 часа ходить по кладбищу. Это не так просто. Вначале может быть интересно, а потом уже становится трудно. И я пошел домой, потому что, да, ну, пошел, что это оправдано. И по пути как раз я увидел, эти учительницы идут на кладбище с проверкой. И они остановились, да, и я еще думал, ну вот, попался я. И подумал, а если они сейчас остановят меня и скажут, откуда ты, Иосиф? Ну я скажу, я с кладбища, а что ты там делаешь? Ну, что я скажу? Ну, конечно, я должен сказать, как есть, что молился. Вот, то есть я был почти подготовлен, и когда мы сравнялись, учителя сказали, Иосиф, ну я поздоровался, конечно, здравствуйте, Иосиф, а ты где был? Я говорю, на кладбище. А что ты там делаешь? Молился. Ну я уже был подготовлен, видите, подготовился хорошо. Ну и после этого были разбирательства. Вызывали маму, да, директриса, допрашивала, несколько часов допрашивала. Мы стояли, я и мама, а директриса сидела, да. Вот. Это, я думаю, это сильно повлияло. После этого я стал таким маленьким героем там у нас, ну, в Берлине, да. А молодому человеку всегда хочется быть героем, да. Ну, особенно, когда ты никого не побил, а вот как раз наоборот совершил такой героический подвиг. Вот. И можно было бы еще очень много рассказать, действительно много интересного, хорошего. Но подведу итоги. Тогда, еще раз повторяю, никто не думал о духовных призваниях. Но я думаю, что все-таки думали. Гертруда, она так хорошо готовила эти молитвы, и я думаю, что там были тоже молитвы о духовных призваниях, но я просто не могу вспомнить такое, потому что это было для нас как бы не актуально. А вот потом, уже в 75-м году, я уже был в Литве, приехал в Караганду, священник помоложе, литовец, он переехал из Кустаная в Караганду, отец Альбинос Дубляусис, иезуит. Он был очень активным, он в Литве уже имел опыт, что даже в советское время, ну, надо как-то все равно заняться и какой-то активностью, не только организовывать молитвы. И вот он очень быстро организовал молодежь. Я как раз в то время уже поехал в Литву, и он этим ребятам, наверное, говорил о том, что этот Иосиф ваш, он, наверное, поехал там поступать куда-то в семинарию, потому что об этом еще не говорили, но он, наверное, сказал тоже. В общем, он начал организовывать, и девушек в монастырь отправлял даже вот сейчас, когда вспоминаем, да, что он слишком сильно этим занимался. Но с другой стороны, вот как раз это мой итог. Надо заниматься и активной работой с молодежью, чтобы они знали, что есть возможность стать священником или монахиней. Если этого не будет, то это развитие не пойдет дальше. И вот это как раз сделал отец Альбинос. Я вот в своих пометках написал заключение, предпосылки для духовных призваний. Нет. Урожай духовных призваний. Патер Альбинос. Вот он как раз снял этот урожай. И это, конечно, его заслуга. Он именно смог организовать, и вот сегодня, как я сказал, около 20, может быть, священников и 20 монахинь из одного прихода. Дорогие, вот я сейчас все это рассказывал, и можно подумать и сказать себе, ну а что, тогда вот там, где не было всего этого, этой истории, тогда все это пустыня, никаких призваний, никакой надежды. То вот я как раз, размышляя об этом, я о своем опыте делился. Я не говорю сейчас вообще, но я сделаю так. Размышляя, думаю, Господь может призывать и без всяких предпосылок, как, например, они были у нас в Караганде. Например, так было с Сафлом, который в один момент из преследователя стал активным проповедником, учеником Иисуса Христа. И когда я размышлял над этим, я опять потом спотыкнулся и подумал, ну это не совсем так. А перед Сафлом кто там был? Там был Штефан. Вот мы завтра будем участвовать на хиротомии нашего отца Штефана. А там был святой первомученик. И Савл, пока побивали камнями Штефана, Савл сторожил их одежды и молился. Штефан, святой Штефан молился о своих преследователях, убийцах, и там был включен в эту молитву и, конечно, Савл. Так что и здесь тоже. И вот еще одна такая мысль, вот мы иногда все-таки очень мало или без такого огня молимся о духовных призваниях или мало стараемся, даже вот иногда епископы рассказывают, когда ты говоришь о духовных призваниях, что вот и ваши дети могли бы пойти в монастырь или в семинарию, то родители сразу пугаются, потому что это их единственный сын или, может быть, единственная дочь, или как епископ Клеменс рассказывал, он говорил об этом, и потом он взял свой посох, он деревянный, не металлический, то есть он не очень тяжелый, и он говорит, я сейчас этот посох отпущу, и на кого он упадет, в ряду сидели мальчики, на кого он упадет, он будет священником, то родители побежали и похватали своих детей, чтобы унести их. И вот это такой как бы экстремальный случай, но это действительно есть в людях. И тут сильно осуждать их тоже не надо. Вот я вам уже сказал сейчас, когда я родителям открыл, что я хочу поехать в Литву, то их реакция тоже была такая испуганная. Несмотря на то, что они действительно очень глубоко верующие были. Вот, то, конечно, чтобы были духовные призвания, надо молиться, надо жертвоваться. Вот я еще сейчас очень важное забыл сказать, или как бы вот в этом рассказе, может быть, немножко все это было расплывчато. Значит, самое главное – это семья. В семье рождается духовное призвание. Потом самое главное – это община, католическая община, в которой, вот я именно говорю о своем примере. Семья. Я вспоминаю, сегодня ночью я утром рано проснулся, и еще рано было вставать, и я думал о том, что я вам скажу по этому поводу. И вспоминал такие хорошие вещи, сейчас они все как-то подзабылись, и тоже отец Янос, наверное, смотрит на часы, где заканчивается мое время. Я помню, когда иногда кто-то из наших детей опаздываем на трапезу, или потому что в школе будет много занятий, или даже с работы, и он потом молился, ел один трапезу, и он садился без молитвы, но тут сразу же один, двое или трое из нас ему говорили: а молитва? Вот в семье, когда ты находишься, да, ты никогда не можешь забыть молитву или что-то другое, что требует наша вера. Это только один такой маленький момент, и можно было бы очень много еще вспомнить, как общая молитва в семье, конечно, да. И еще один момент я забыл, тем более, что здесь икона Божьей Матери стоит. Мы, конечно, молились очень много Пресвятой Деве Марии, Розарии, например. Я вспоминаю моменты, в такие дни, когда преследования становились сильнее, и в общине мы не собирались, может быть, месяц, может быть, меньше, может быть, больше. И мы молились дома в воскресенье, Розарии. Только в воскресенье мы молились. И перед молитвой мы выбирали розарии, такая в комоде была такая корзиночка, и там были розарии все, каждый имел свой розарий, и мы молились, я вспоминаю об этом. Или потом мы еще говорили маленькие такие молитвы, мама учила нас, которые можно было бы говорить и в школе, и в пути, по-немецки это называлось «Штоус Петейт». Молитвы такие, воззвания, или как это перевести, «Штоус Петейт». И самой любимой была «О, Мария, Вив!» «Мария, помоги!» потому что она самая короткая была, но и самая действующая была. То есть мы так привыкли, особенно когда потом экзамены сдавали или готовились, то эта молитва, она очень много помогала. Да? Я никогда на экзамене не получал двойку. Все экзамены сдал. Мария, Матерь духовных призваний, она тоже один такой важный момент в этом призвании. Отец Янис, я уже заканчиваю. Спасибо большое.